Глава 12. Хунгус. Волков, Конобеев, Гузик и Ванюшка быстро сбросили свои полумаски и ранцы, спрятали водолазные костюмы в железный шкаф и явились перед Марфой Захаровной в обыкновенном виде, который для нее, женщины старой и строгого нрава, казался довольно неприличным. Она старалась не смотреть на полуобнаженные тела мужчин. Один только Конобеев был приличен в своих широких штанах и длинной рубахе.
«Ну, идем, старуха», — сказал он, взяв старуху за руки, чего раньше никогда не делал.
Это было непривычно и трогательно.
«Покажу тебе, как живут морские жители».
Марфу Захаровну ввели в восточный домик, где помещались Конобеев и Гузик. По случаю прибытия гостей Гузик переселился в лабораторию, помещавшуюся в южном домике. Когда Марфа Захаровна вошла в чистенькую комнатку подводной избушки, она была чрезвычайно удивлена и даже поражена. Неизвестно, как представляла она это подводное жилище, но, наверное, ей мерещились осклизлая тина, копошащиеся в плотьме морские гады и ужасная сырость. Как же может быть иначе в воде? И когда она увидала толстые бревна стен, пахнущие смолой, совсем как на земле, чистый белый пол, который можно мыть, не боясь занозить руки, так хорошо были остроганы половицы, стол, табуреты, кровати, дощатую перегородку, все сухое, земное, настоящее, она не верила своим глазам. Было тепло, даже жарко. Гузик постарался. Электрическая лампа светила ярко. Марфа Захаровна стояла посреди комнаты, сложив руки на круглом животе, и вид у нее был такой, словно она молится в храме. Конобеев наблюдал за ней, самодовольно улыбаясь.
«Однако ты боялась замочиться, отсыреть, замерзнуть», — сказал он. «Тут тебе будет лучше, чем в китайской Фанзе. Ну, скажи, старух, неплохо».
«Грек с вами», — неопределенно ответила Марфа Захаровна. «А кнут зачем?» — вдруг заинтересовалась она, поднимая занавеску. «Тьма-то какая!» «Нет, тут не то, что на земле. Ночь вечная. Затоскуешь без солнышка».
«Эту ночь мы сейчас в день превратить могем», — ответил Конобеев. «Сейчас, видишь ты, железный стань закрыт. А вот мы откроем его, да свет пустим».
Конобеев повернул рычажок и выключатель. Железный засов отодвинулся, и яркий свет осветил пространство за стеклом, и Марфа Захаровна увидала рыб, подплывших к стеклу. Через несколько минут их собралось множество.
«Однако цела уха», — сказал Конобеев. «Ей скуш станет. В окошко погляди, что деется».
«А что тут делается? Все одно, рыбы и рыбы».
«Однако ты приглядись и увидишь, что и тут разно бывает. По рыбам ты много знаешь. Ночь ли день, утро аль вечер, солнце над головой аль тучи, тихо погода аль буря. Я уж наскось всю эту премудрость узнал. Вот тут и будешь жить со мной. А теперь пойдем, покажу тебе кухню да твою помощницу».
Конобеев открыл деревянную и железную двери и провел Марфу Захаровну в коридор с железными ставнями. После теплой и сухой избы здесь чувствовался холодок и как будто тянуло сыростью. Марфа Захаровна поежилась.
«Небось, не отсыреешь. Вот и пришли», — сказал Конобеев.
Они вошли под крышу большого центрального купола, где помещались столовая, библиотека-читальня, машинное отделение и кухня. Еще пара дверей, и они в столовой. Здесь их приветствовал Ванюшка.
«А вот и кухня», — сказал Конобеев, открывая деревянную дверь.
Пунь, увидав входящую Марфу Захаровну, отвесила ей низкий поклон. Она охотно опала бы ниц на землю, чтобы показать глубокое почтение, но Ванюшка отучил ее от этой азиатской рабской церемонии, как он говорил. Смуглое лицо Пунь сморщилось в улыбке. Она сказала нараспев: «Мама, холосо!» Этими словами Пунь выражала свое удовольствие по поводу того, что в подводном жилище появилась еще одна женщина. Марфа Захаровна привыкла к подводному жилищу скорее, чем ожидал Канабеев. Она, как практическая женщина, быстро оценила все выгоды и удобства нового жилища. Только к одному она никак не могла привыкнуть – к электрическому чаю. Ей недоставало самовара. В конце концов, Гузик должен был приделать электрическую грелку к ее самовару. Правда, самовар вскипал не от углей, как это полагалось, но, вскипев, он ничем не отличался от настоящего православного самовара. Еще одно огорчало старуху – это то, что на берегу осталась собака Хунгус, к которой она привыкла. «Лает, небось, сердешный день и ночь», – говорила она и не обманывалась в своих предположениях. Когда, несколько дней спустя, Канабеев вышел на берег, он застал там Хунгуза, похудевшего от тоски. Пес, вероятно, оплакивал свою хозяйку, безвременно погибшую в волнах океана. Увидав Канабеева, Хунгус завизжал от радости и стал лизать мокрые руки старика. Канабеева растрогала эта ласка. Он ничего не сказал жене о встрече с Хунгузом, чтобы не расстроить ее, но, встретив Гузика, заявил:
«Однако надо и Хунгуза взять сюда. Пропадет с тоски пес. Жалко. Тварь тоже чувствует».
«Как же мы доставим его сюда? Разве что в большом водолазном костюме». Лицо Гузика вдруг сделалось грустным. Он всегда казался таким, когда молодой ученый задумывался. Канабеев посмотрел на Гузика и, вздохнув, отошел. «Не до собаки, видно, Гузику. У него дела поважнее». Но Канабеев ошибся. Гузик как раз думал о собаке. А в самом деле, думал он, почему бы не сконструировать водолазный костюм для собаки? Сделать такой аппарат, в котором она смогла бы не только прийти сюда, но и бегать по дну моря. Гузик отправился на берег, подозвал Хунгуза, измерил объем его шеи, головы и длину морды и вновь нырнул в океан. Через пару дней он вышел из лаборатории с собачьим скафандром и небольшим ранцем в руках. «Макар Иванович, идет на берег за Хунгузом», — сказал он, подмигнув Канабееву. Старик посмотрел на скафандр, похожий на голову допотопного животного, понял все и начал быстро собираться в дорогу. Гузику и Канабееву не без труда удалось надеть на голову собаки скафандр и привязать к спине аппарат, вырабатывающий кислород. Хунгус отчаянно мотал головой и старался лапами снять с себя мешавший ему скафандр. У него, вероятно, было такое же чувство, как у сказочной лисы, которая не могла вынуть голову из горшка. Правда, Хунгус мог видеть сквозь большие очки, но аппарат на спине мешал ему. Хунгус начал кататься по земле, пытался стряхнуть с себя тяжесть, но аппарат держался крепко.
«Однако довольно ему колобродить», — сказал Канабеев, и, подхватив собаку на руки, направился с нею к воде.
Хунгус отчаянно забился, когда вода коснулась его лап. Канабееву пришлось порядочно принажать на бока собаки, чтобы она не вырвалась и не убежала обратно на берег. Погрузились в воду. Солнце стояло над головой, и под водой было довольно светло. Хунгус все еще бился в руках Канабеева. Они медленно подвигались вперед. На песчаной подводной отмели, хорошо отражавшей свет солнца, Гузик остановил Канабеева и попросил спустить собаку. Гузику надо было посмотреть, как собака будет ходить по дну. Хунгузу трудно было надеть на все четыре лапы обувь с грузом, чтобы предупредить всплывание наверх. И поэтому Гузик, оставив лапы Хунгуза свободными, положил груз в аппарат, помещавшийся на спине. Хунгуз получил свободу, пробежал несколько шагов и вдруг, свалившись на сторону, начал всплывать, перебирая лапами. Тяжесть была недостаточна, и, кроме того, положенная на спину, она не обеспечивала такой устойчивости, какую давали свинцовые подошвы. Гузик недовольно крякнул, выпустив пузырьки изо рта и схватив Хунгуза, всплывшего уже на высоту человеческого роста. Канабеев был так удивлен неожиданным взлетом собаки вверх, что стоял неподвижно, растаяв руки. У Гузика в сумочке на всякий случай уже были заготовлены калоши для Хунгуза. Ученый передал собаку Канабееву и начал тут же под водой привязывать к каждой ноге Хунгуза по мешочку со свинцовыми пластинками. Окончив эту работу, Гузик вынул часть тяжести из аппарата, помещавшегося на спине собаки, и спустил ее на песок. Хунгуз стоял, мотая в недоумении головой. И вдруг около самого его носа проплыла довольно большая рыба и, словно вызывая на игру, начала удаляться. Хунгуз не мог видеть ни одного предмета, удалявшегося от него, чтобы не погнаться за ним, будь это заяц, автомобиль или человек. И Хунгуз побежал за рыбой, устремив вперед морду. Охотничий инстинкт был разбужен, и пес сразу забыл всю необычайность обстановки и своего положения. Правда, бег Хунгуза был далеко не таким быстрым, как на земле, но все же меньший объем и горизонтальное положение тела давали ему возможность двигаться с гораздо большей быстротой, чем людям. И не успели Канабеев и Гузик сообразить, что случилось, как Хунгуз уже скрылся в зарослях водорослей. Этого еще не хватало. Опыт удался в большей степени, чем того хотел Гузик. Канабеев вдруг взмахнул руками и, делая огромные шаги, двинулся вслед за собакой. Гузик тоже сообразил, чем это может кончиться. Собака, не имея возможности пользоваться обонянием, заблудится в подводной тайге и подохнет от голода или же задохнется в тот момент, когда аккумулятор перестанет работать и доставлять кислород. Надо спасти собаку во что бы то ни стало. Канабеев и Гузик засветили фонари, надеясь, что собака пойдет на огонь. Гузик застучал кастаньеты, а Канабеев пробовал даже свистеть, но кроме пузырей у него ничего не получалось. «В чем дело?» Неожиданно послышался голос Ванюшки, который подошел незаметно к Гузику и проговорил в трубку. «Ты откуда?» — спросил в свою очередь Гузик. «Работал неподалеку с Семеном Алексеевичем. Услыхал твой стук и явился». Гузик рассказал Ванюшке об исчезновении Хунгуза. Ванюшка принял участие в поисках. Они разошлись в разные стороны, долго бродили, но собаки не нашли. Усталые и опечаленные, Гузик и Ванюшка вернулись домой. Старик еще не приходил. Молчаливо уселись за стол, стараясь не смотреть на Марфу Захаровну, которая состряпала им прекрасные электрические щи, как назвал Ванюшка в веселые минуты блюда, приготовленные на электрической плите. И вдруг в соседней комнате залаял Хунгуз. Марфа Захаровна была так поражена этим, что выронила из рук кастрюлю. Хунгуз ворвался в комнату, бросился к ней, встал на задние лапы и с веселым лаем начал лизать ей лицо. У старушки даже слезы на глазах выступили. «Хунгузик мой!» — ласкала она его. Вслед за собакой в комнату явился и Канабеев. «Где ты нашел его, папаша?» — спросил Ванюшка.
«Я решил так», — ответил Канабеев, «что собака не пойдет глубоко место. Там темно и страшно, а пойдет на свет. А когда пойдет на свет, то непременно выйдет на берег. Так оно и вышло. Я вылез на берег, а Хунгуз мой уже там, по песку катается, да головой крутит. И я его сгреб в охапку и прям сюда, не спуская с рук».
«Теперь надо его на веревочке водить, пока не привыкнет», — сказал Ванюшка. К двуногим подводным жителям прибавился четвероногий.